И снова здравствуйте. Сегодня в «Большой игре» поговорим о том, как Россия признала самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Ну как признала? Взял Путин и признал. И торжественно подписал бумажку об этом самом признании в присутствии так называемых глав, так называемых ДНР и ЛНР. Интересно, он их президентами Пушилина и Пасечника называет или как? Наверное, пока не президентами, ведь не прошли еще в Донецке и Луганске демократические выборы, не было и референдума, это все еще впереди. Постфактум оформят народное волеизъявление. Все это уже проходили, все эти признания, а потом присоединение в 2014-м в той же Украине, в Крыму, а в 2008 году признавали грузинские Абхазию и Южную Осетию. Правда, тогда антураж был несколько иной, и действующие лица тоже другие. Сейчас Путин, хотя и находился в одном зале с Пушилиным и Пасечником, но на приличном расстоянии. Коронавирус все-таки. 26 августа 2008 года Дмитрий Медведев, кто забыл, был такой президент России, обеими руками пожимал руки абхазу Багапшу и осетину Кокойты и распивал шампанское. На этот раз Путин был сдержаннее. Самое неприятное то, что было ощущение, отделались малой кровью. Почему? Потому что было длинное выступление российского главнокомандующего с экскурсом в историю, вернее, интерпретируемую им историю. Главный тезис – украинского государства не существует. Украина – это недогосударство, а неизвестно что, созданное на обломках исторической России. И не кем-нибудь, а Лениным. Ах, какой же он плохой, этот Ленин, который так щедро разбрасывался землей русской.
Начну с того, что современная Украина целиком и полностью была создана Россией. Точнее, большевистской, коммунистической Россией. Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года. Причем Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом. За счет отделения, отторжения от нее части ее собственных исторических территорий. Затем накануне и после Великой Отечественной войны уже Сталин присоединил к СССР и передал Украине некоторые земли, ранее принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии. А в 1954 году Хрущев зачем-то отобрал у России Крым и тоже подарил его Украине. Собственно, так и сформировалась территория Советской Украины. Это исторический факт. Собственно, как уже сказал, в результате большевистской политики и возникла Советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать «Украина имени Владимира Ильича Ленина». Он ее автор и архитектор. Это целиком и полностью подтверждается архивными документами, включая жесткие ленинские директивы по Донбассу, которые буквально втиснули в состав Украины. А сейчас благодарные потомки посносили на Украине памятники Ленину. Это у них декоммунизация называется. Вы хотите декоммунизации? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация.
И вот после этих слов было жуткое ощущение, что прямо сейчас Путин объявит войну. Но нет, не объявил. Медленно, но верно, через века, поминая Суворова, того же Ленина, а еще Сталина, подвел к признанию сепаратистских ДНР и ЛНР. Зачем было столько говорить, непонятно. Вот Медведев в 2008 году говорил минуты, ну, 3-4, причем ни один мускул на его ничего не выражавшем лице не дрогнул. Знаете, когда монтируешь речь, неважно чью, вырезаешь кусок, обязательно бывает такой прыжок кадра. Журналисты называют скачок. Так вот, пришлось мне вырезать кусок из речи Медведева. Я глазам не поверила. Я просто не смогла найти склейку. Ни один мускул не дрогнул. По-моему, он даже не моргал. И вот сейчас в ранге заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев раздает советы своим коллегам по совбезу. У меня, мол, опыт есть, я уже признавал, и ничего особенного не последовало. Да, ввели санкции, да, было тяжело, но потом санкции ослабили и, наконец, сами пришли и сами предложили наладить отношения. Практически булгаковским языком заговорил Медведев. А ведь он прав. После пятидневной российско-грузинской войны, остановленной благодаря вмешательству президента США Джорджа Буша-младшего, его французского коллеги Николя Саркози, спустя две недели после подписания плана Медведева-Саркози, по которому стороны должны были вернуться на довоенные позиции, Медведев, нарушив документ, с автором которого он значился, объявил о признании независимыми государствами двух регионов Грузии и подписал документ о сотрудничестве, в том числе и в оборонной сфере. И замечательным образом узаконил, с российской точки зрения, нахождение российских войск на территории Абхазии и Южной Осетии. И нарушил еще один договор. Стамбульские соглашения 1999 года, по которым российские базы должны были быть выведены с территории Грузии. Кстати, процесс вывода был объявлен завершенным в 2007 году. Слушайте, как же нарушение плана Медведева-Саркози похоже на убийство Минских соглашений? Какие Минские соглашения? Мы же признали ДНР и ЛНР, вопрошает Путин. Так вот, в 2008 году, после всего, о чем я рассказала, Евросоюз и НАТО фактически разорвали отношения с Россией. Но недолго длился развод. В октябре отношения с ЕС были восстановлены. А через 6 месяцев после российско-грузинской войны на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден предложил России перезагрузку. Вот вам сами пришли и сами предложили. Спустя 14 лет президент США Джо Байден возмущается. Как такое может быть? Кто такой этот Путин? Кем он себя возомнил? Признал независимыми государствами украинские территории. Вопиющее нарушение международного права. Давайте послушаем.
Владимир Путин признал два региона Украины независимыми государствами и странным образом говорил о том, что эти регионы больше не являются частью Украины, а наоборот, являются суверенными территориями. То есть он сейчас присвоил большой кусок Украины. Он приказал дислоцировать там войска. Теперь он говорит, что эти территории гораздо больше и включают те территории, которые находятся под контролем Украины. Я считаю, что он еще больше попытается захватить территории. Многие смотрели его выступление, как и я. Он пытается найти оправдание более широкомасштабному вторжению, и это то, на что он получил одобрение парламента. И поэтому я сейчас предлагаю наложить санкции в ответ, которые гораздо шире, чем в 2014 году. Если Россия будет продолжать вторжение, мы будем ужесточать санкции. Что он о себе думает? Как он может называть странами регионы на территории другой страны? Это является вопиющим нарушением международного права, и мировое сообщество на это отреагирует. Мы на протяжении многих недель тесно сотрудничаем с нашими партнерами и союзниками по всему миру и подготовили общий ответ. Еще месяц назад мы предупреждали Путина, что мы будем действовать сообща в тот момент, когда Россия начнет вторжение в Украину. И мы сейчас объявляем, что вводим первый пакет санкций в отношении России в ответ на действия России в отношении Украины. Мы продолжаем сотрудничать с нашими союзниками и партнерами и будем ужесточать санкции по мере развития событий. Мы наложили санкции на два крупнейших финансовых института – на Внешэкономбанк и Военный банк. Наложили санкции на суверенный долг России. Это означает, что мы отрезали правительство России от западного финансирования. Россия больше не может заимствовать у Запада. Мы также накладываем санкции на тех, кто участвовал в признании и членов их семей. Мы сотрудничаем с Германией, и Германия обещала не сертифицировать проект «Северный поток-2». Поэтому сейчас, когда Россия, может быть, планирует следующие шаги, мы хотим, чтобы она знала. Она заплатит еще большую цену, если она будет продолжать агрессию. Мы готовы ввести дополнительные санкции. США будут продолжать предоставлять помощь Украине, продолжать поддерживать наших союзников по НАТО, и сегодня в ответ на действия России, на то, что она не будет выводить войска из Беларуси, мы направляем дополнительные силы в страны Балтии. Эти действия с нашей стороны нацелены на оборону. Мы хотим послать четкий сигнал. США вместе с союзниками будут защищать каждый дюйм территории НАТО. И если Россия предпримет дальнейшие действия по вторжению в Украину и развяжет полномасштабную войну, будет захватывать города и даже столицу страны Киев, по-прежнему ведь на границе находится более 150 тысяч военнослужащих России, и есть также войска в Беларуси, которые готовы напасть на Украину. Ракеты, самолеты, также в Черном море российские военные корабли проводят маневры, эсминцы и подводные лодки. Во всем этом нет необходимости, если не планируется война.
А действительно, зачем? Очень важный момент. Сепаратисты сегодня контролируют 30% территории Донецкой и Луганской областей, а Киев 70%. Следуя логике, а не каким-то там разведданным, сепаратисты и российские военные, они же сейчас должны оказывать помощь людям Пушилина и Пасечника по договоренностям, должны 70% этих как-то присоединить. Наивно полагать, что Киев скажет: «Да бог с вами, берите, лишь бы не было войны». Не отдадут украинцы Мариуполь, ясно же. Значит, что? Война. А по-другому никак. Кстати, до российско-грузинской войны Тбилиси контролировал 2/3 территории, которая при Советском Союзе называлась Юго-Осетинской автономной областью. После войны в Грузии мечтали, чтобы российские войска вышли хотя бы из населенного пункта Переви, который никакого отношения к Южной Осетии не имел. Теперь вот Донецкая и Луганская области. По всей видимости, Москва надеется, что на Западе закроют глаза на оккупацию 30% областей, лишь бы дело не зашло дальше, вглубь Украины. В России не хотят, так во всяком случае кажется, обрубать переговорный процесс. Другое дело, что сейчас уже на Западе не горят желанием встречаться с российскими чиновниками. Во всяком случае, пока. 24 февраля встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова отменена. Под жирным вопросом оказалась и встреча Байдена и Путина, хотя в Кремле изначально как-то вяло отреагировали на предложение США о переговорах на высшем уровне. На фоне всего этого президент России еще и выдвигает требования. Это помимо тех, которые обозначены в проектах договоров США и НАТО, которые должны обеспечить России гарантии безопасности. И вот почему Путин решил, что НАТО собирается напасть на Россию? Очень странные рассуждения из области «если да кабы». Если у Украины будет ядерное оружие, если Украина станет членом НАТО, если захочет вернуть Крым силовым путем, если НАТО разместит на украинской территории ударные вооружения. Слишком много «если» и нет фактов. Факт, что Россия сконцентрировала военную силу вокруг Украины и признала независимость ДНР и ЛНР. Но Путин продолжает требовать.
Вопрос звучит так: что же с обеих сторон или вот со стороны Киева должно произойти, чтобы ситуация, по нашему мнению, считалась урегулированной в долгосрочной исторической перспективе, и чтобы мы могли жить спокойно, чтобы не шла речь о каких-то конфликтах, тем более вооруженных. Значит, ну я вам эту страшную тайну раскрою, в конце концов, здесь нет ничего секретного. Первое, что необходимо сделать всем, это признать волеизъявление людей, которые проживают в Севастополе и в Крыму. Чем? Я много раз об этом говорил. Еще раз хочу подчеркнуть, чем это волеизъявление хуже от того, что произошло в Косово? Да ничем. Просто там решения были приняты парламентом, а здесь на общенародном референдуме. Второе. Это мы уже говорим об этом публично много-много раз. Собственно говоря, это является предметом нашего острого спора с Вашингтоном и с НАТО. Мы категорически возражаем против приема Украины в НАТО, потому что это представляет для нас угрозу, и есть аргументация, я в этом зале об этом неоднократно уже говорил. И в этой связи, конечно, мы исходим из того, о чем многие говорят, в том числе и в западных столицах, о том, что самым лучшим решением этого вопроса было бы, чтобы наши коллеги в западных странах не теряли, что называется, лица, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО. По сути, реализовали бы идею нейтралитета. Это второе. Третье, к сожалению, это уже утратило актуальность. Я говорил всегда о том, что нужно решить проблему Донбасса путем мирных переговоров и реализации Минских соглашений. Ну и, наконец, самое главное, четвертое. Все, о чем было сказано выше, можно в одну секунду все перевернуть. Если наши так называемые партнеры будут накачивать сегодняшние киевские власти современными видами оружия. Поэтому самый главный пункт – это известная степень демилитаризации сегодняшней Украины.
И еще хочу о датах поговорить. С этим тоже не все в порядке и не все так просто. Как называют российско-грузинскую войну? 08-08-08. 8 августа 2008 года. Теперь вот признание ДНР и ЛНР в зеркальную дату 22.02.22 в канун Дня защитника Отечества. Совпадение? Не думаю. Продумано все. Тем более, что Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, который сейчас в больнице борется за жизнь, прямо сказал: «Вы увидите, что будет 22-го в 4 утра». Но в 4 утра войны не случилось, правда. И именно Жириновский за несколько месяцев до начала войны в Грузии рассказывал в программе у Владимира Соловьева, как начнется война, как абхазы будут прислуживать русским, а осетины станут пушечным мясом. С вами была Диана Тусунян. До встречи в «Большой игре» и слушайте нас на всех аудиоплатформах 9 канала.
Что происходит в мире? Большая игра. Новостной подкаст 9 канала. Диана Тасунян рассказывает о самых громких международных событиях недели.